Здравствуй, дорогой друг. Пишу тебе из глубинки. Здесь время течет не так, как в городе. У вас пролетел год, а у нас неторопливо прополз лишь день. Люди здесь говорят, используя не логику, а эмоции. Словом, все иное, все другое. Послушай-ка, какую историю я поведаю тебе сегодня.
В символике православной богослужебной традиции большое значение уделяется цвету. Облачение священников, ткани на престолах, аналоях, жертвенниках – все они имеют богатую гамму. Литургическая литература не содержит разъяснений о символике используемых цветов, а иконописные подлинники только указывают, какой цвет надо употреблять при написании одежд того или иного святого. Некоторые сведения можно узнать из указаний поместных соборов и трудов Иоанна Дамаскина. Сложившийся канон богослужебных облачений традиционно состоит из белого и основного цветов солнечного спектра. «На престоле был сидящий, и радуга вокруг его престола», – так говорил Иоанн Богослов. Особняком стоит черный цвет – символ покаяния, траура или отречения от мирской суеты. Царским цветом называют желтый. Подобное облачение используется вне памяти апостолов, святителей, благоверных князей и царей. Золотые ризы используются на воскресных богослужениях, а также в большинстве дней года, если не совершается чья-либо память. Белый – символ божественного, нетварного света. Такие облачения используются в церкви во время совершения таинств крещения, венчания и на заупокойных богослужениях, а также при облачении новопоставленного в священный сан. Голубой – цвет богородичных праздников, символизирует чистоту и непорочность. По традиции голубой цвет имеют мантии митрополитов. Фиолетовые или темно-красные ризы надеваются во время праздника в честь животворящего креста. Это символ страданий Спасителя. Красный – пасхальный цвет. Цвет крови, которую пролил за нас Христос. Зеленый цвет символизирует вечную жизнь. Используется во время праздника в честь преподобных, юродивых и Дня Святой Троицы. Бордовые или багряные облачения священники надевают в Великий Четверг. Обычаи других поместных церквей в сочетании цветов и праздничных дат могут отличаться.
В России особенно любят и почитают икону Божьей Матери «Споручница грешных». Этот образ относится к кадигитрии, то есть путеводительнице. Икона Божьей Матери «Споручница грешных» дословно переводится как «поручительница за грешников перед Богом». Образ назван так по надписи, сохранившейся на иконе «Ас споручница грешных к моему сыну». Впервые эта икона прославилась чудесами в Николаевском Одрине мужском монастыре Орловской губернии в середине прошлого столетия. Древняя икона Богоматери, споручницы грешных, из-за ветхости своей не пользовалась должным почитанием и стояла в старой часовне у монастырских ворот. Но в 1843 году многим жителям в сновидениях было открыто, что образ наделен чудотворной силой. Икону торжественно перенесли в церковь. К ней начали стекаться верующие и просить о врачевании своих печалей и болезней. Первым получил исцеление расслабленный мальчик, мать которого горячо молилась перед святыней. Особенно прославилась икона во время эпидемии холеры, когда многих смертельно больных она возвратила к жизни. У этого святого образа молятся об укреплении веры, отпущении грехов, духовном прозрении, исцелении от тяжких недугов, об избавлении от уныния и печали. Это интернет-страничка Кстовского благочиния Нижегородской епархии. На сайте есть раздел, где можно задать священнику любые вопросы, связанные с православием. Например, Надежда спрашивает, как молиться за самоубийц?
Надежда, раз вы задаете такой вопрос, значит, такая беда постигла либо вас, либо ваших сродников. Это я рискну предположить. Самоубийство – это большая скорбь. Большая скорбь и для человека, который совершил это непоправимое деяние, и для родственников, которые не понимают, как, зачем и почему такое могло случиться. А ведь самоубийство, оно не приходит само по себе. Человек не берет и не глотает таблетки вдруг с ничего, не прыгает под поезд без определенной причины, не стреляет в себя просто так. Тому была масса причин. К тому вели многие связи. Люди, которые были рядом, возможно, не хотели увидеть или услышать человека, который так нуждался в их помощи, ибо самоубийство, если оно не совершено под воздействием каких-то психотропных средств, это шаг отчаяния, шаг потери надежды для каждого. Где были мы с вами? Где были вы, когда человек так нуждался в вас? Почему я говорю все это? Чтобы было понятно, о чем просить Творца. Церковный устав не позволяет совершать отпевание над человеком, который самовольно оставил свою жизнь. Но кто судит? Кто судит, самоубийца человек или нет? Во-первых, необходимо обратиться к священноначалию с тем, чтобы определить, возможно ли православное отпевание для человека, который оставил жизнь самовольно, или невозможно. Если возможно, то, совершив отпевание, мы открываем для усопшего всю полноту церковной молитвы. Если же отпевание признается невозможным, то над человеком или над его могилой совершается чин утешения сродников. Он нужен не столько усопшему, сколько вам. Усопший же нуждается в молитве, как никто другой, но церковная молитва для него закрыта. Поэтому сродникам представляется возможность сугубо молиться о таком человеке. Это молитва домашняя. Эта молитва должна быть искренней и горячей, но она очень и очень тяжела. Ибо грех совершенный, он не только страшен, но и неисправим. Помните народные слова, что молитва матери человека со дна ада может вытащить. Действительно, материнская молитва о своих чадах пред Богом очень и очень сильна, потому что искренна. И горячее ее быть не может, наверное, ничего. Эта молитва не регламентирована какими-то правилами. Это молитва искренняя. Молитва, как говорят, своими словами и от сердца. Хотя и вполне себе церковные молитвы, но совершаемые келейно дома, также допустимы. Это я имею в виду чтение псалтыри по усопшему. А почему нет? Когда между чтениями псалтыри в паузах поминается усопший человек –